Всем здравствуйте, привет. Надеюсь, нас слышно и видно. Для вас в эфире работает Александр Плющев. И ключевые события, подведение итогов недели с нашими замечательными экспертами. У нас здесь в Вильнюсской студии. Я рад приветствовать Федора Крашенинникова. Мне кажется, легендарного рекордсмена этой передачи. Чаще всех он участвует.
С удовольствием, Саша.
Очень этому рад. И дебютанта сегодняшней программы Сергея Асланяна. Привет, Сережа.
Привет.
Вы, может быть, наши зрители или слушатели «Эхо Москвы» привыкли Сергея воспринимать как автомобильного обозревателя. Я-то всегда знал, что потенциал его гораздо шире и выше. Вот. И сегодня он у нас участвует в качестве общественно-политического комментатора. Так и начнем. Поставьте, пожалуйста, лайки, если есть возможность пошерить нашу трансляцию. Вообще будет замечательно, поскольку больше людей ее увидит, YouTube ее лучше раздаст. Всем будет хорошо, никому от этого не будет плохо. Ну и подписывайтесь, пожалуйста, на канал, он к вашим услугам. Идем к 300 тысячам подписок, не знаю, зачем это, но всегда приятно осознавать какую-то круглую цифру. Как обычно, обзор ключевых событий недели. Мы начинаем с мнения экспертов, а что же, собственно, по их данным, по их ощущениям было ключевым событием недели. Ну, чтобы Сергей как бы лучше въезжал в происходящее, давайте начнем с Федора. Что же он считает ключевым событием?
Ну, я буду банальным, наверное. Вот этот взрыв в Петербурге, он, конечно, оказался, наверное, важнейшим событием недели и по обсуждению, и по тому воздействию, которое он оказал, и, может быть, еще окажет.
Сергей.
Ну, поскольку я только что предстал в роли весомого политобозревателя, то, конечно же, из общечеловеческого меня потряс прокурор, потребовавший для Карамурзы чудовищный истинно сталинский срок.
Да.
Вот ситуация, когда давали обычно просто сроки кому угодно, кому ни попадя, не вдаваясь в подробности, понимая, что это на самом деле абсолютное вранье, абсолютная неправда, не имеющая отношения ни к правосудию, ни к справедливости, но при этом стеснялись быть палачами настолько открыто. 5 лет за фейки, там, 3 года, 2 года, 5 лет, и причем мы помним еще Пусси Райт, когда всего-навсего 2 года. А вот теперь, когда просто уже конкретно и Карамурзе, как человеку, которого это касается в первую очередь, и все мы, объявление новой ситуации. Вот теперь за все, что мы захотим вас назначить виновными, мы будем давать не сроки, обнадеживающие перспективы дождаться хоть какого-то финала, пересмотра, УДО или, в конце концов, смены политического режима, а беспощадный срок такой, который ложится на тебя плитой, и ты из-под него просто уже ни в коем случае никак абсолютно не вылезешь. Вот 25 лет – это абсолютно по-сталински. И там есть еще один маленький нюанс, ведь там обвинение строится по 3 статьям, и одна из этих статей – измена Родине, и эта измена трактуется чрезвычайно широко, начиная со шпионажа и заканчивая помощью государствам, которые злоумышляют против России, и по статье об измене Родине верхний предел – 20 лет. И здесь прокурор проявил гуманизм, именно по этому составу преступления он попросил 18, а мог бы и 20. И тогда, в принципе, видя уже безапелляционность и натиск, можно было бы предположить, что в таком случае Карамурзе срок был бы 27. И все бы удивились и сказали, ну, знаете, такого срока быть не может, потому что высшая мера наказания в России 25. Ну, почему?
Давай. Ну, высшая пожизненная, кроме него, да, самый большой срок.
Это то, что исчисляется в годах, то имеет предел 25. Ну, почему бы и здесь еще раз не открыть новую страницу, вот именно сталинского масштаба, когда 25, да нет, ну 27. Можно было бы. И прокурор показал, что, знаете, он профессионал, он непредвзятый. Он понимает, что по этому составу 18. Ну, в совокупности, конечно же, 25.
Отлично. Поговорим еще о 25 годах, которые попросил Карамурза. Да, впрочем, что там? Давайте прямо сейчас и продолжим этот разговор. Хотел бы, чтобы Федор Крашенинников тоже добавил по этому обвинению. Казалось, ведь когда Владимира Карамурзу сначала задержали, потом сутки, потом арестовали, Ну, мне кажется, что предполагали там, условно говоря, посадку, что его будут сажать, что это надолго и так далее. Но 25 лет, мне кажется, не предполагал никто.
Ну, я последний раз Володю видел как раз в Вильнюсе, он приезжал сюда, я уже здесь жил, а он приезжал на какое-то мероприятие в 21-м году, и, по-моему, тогда мы с ним последний раз здесь и разговаривали, ну, надеюсь, не последний раз, но вот, так сказать, до этого момента. И, конечно, для меня это очень удивительная и тяжелая история, потому что я его знаю, прямо сказать, человек не богатырского здоровья, особенно после двух вот попыток отравления, которые, как мы теперь знаем, это, в общем, были действительно попытки отравления после всего, что вскрылось. И для меня, конечно, большая загадка, почему он так просчитался с поездкой последней в Москву. Я думаю, что он не один, и я не то, что сейчас кого-то обвиняю, я просто говорю к тому, что мы все многократно ошиблись вот в ощущении того, насколько озверевшая нынешняя власть. Ошибся Алексей Навальный, который, очевидно, полагал, что его посадят, но не думал, что это будет такое изуверство, так сказать, с постоянным ШИЗО, с такими сроками и так далее. Потому что его брат отсидел 3 года, и при всем ужасе, так сказать, российской тюрьмы, это не было вот такое вот последовательное издевательство, лишение всех прав и другое. И ему сейчас готовят тоже, я так понимаю, какое-то новое дело со сроками. Я думаю, что и Владимир тоже думал, что, ну, во-первых, он, возможно, полагал, что он успеет уехать, так как говорят те, кто с ним беседовали в Москве. А во-вторых, он, возможно, думал, что это тоже будет какой-то, ну, вот такой срок, как раньше было, довоенный, назовем так, довоенный срок, да. Может быть, он был морально готов, как мне говорили многие ребята из эмиграции, которые уехали, руководители штабов Навального и другие активисты, что мы были морально готовы, что год, два, ну три, как бы вот, ну придется, но не 10, не 8. То есть есть какая-то мера, которая даже очень активный, очень замотивированный человек начинает пугаться этих сроков. И я думаю, что просто Володя, наверное, в этом смысле, как и мы все, просчитался. Он, конечно, не мог предполагать, что это будут такие сроки. И Яшин, я думаю, тоже. То есть вот было какое-то ощущение, что война началась, а сроки будут довоенными, которые, ну вот, можно будет как-то пойти навстречу, и, ну да, ну год, два, три. Если ты политик, видишь большую политическую перспективу, наверное, это и казалось мотивирующим. Но то, что сейчас происходит, я думаю, это как раз ответ власти на нам всем. И прежде всего уехавшим, я думаю.
Это же относится и к Навальному сказанное там.
Конечно, конечно. То, что сейчас власть делает, это послание нам всем. Во-первых, те, кто еще не уехал, как бы и понимает, что вот он в чем-то там замазан, как с точки зрения власти.
Тут Екатерина Михайловна видела, нет? Екатерина Михайловна сделала, ну как, сделали по на ее выступление, я так понимаю, сделали такую небольшую, как бы мем-карточку. Там есть такие пункты, и если у вас получилось хотя бы 2 пункта, то надо подумать над геолокацией.
Серьезно.
Вот, это а правда. 2 пункта это там, если у вас была административка, если, значит, вы что-то писали в, там, не помню. Ну, в общем, там 6 пунктов.
Это правда. 2. Ну, достаточно. То есть, если у человека есть ощущение, что он где-то может попасть, это ему привет, типа уезжай, или потом еще есть история ужасной Лилии Чанышева, которая тоже была за границей, но вернулась, потому что она, очевидно, тоже, я разговаривал с ее мужем, с Алмазом, они, конечно, не ожидали этого. Они вообще думали, что раз она перестала работать, то какие могут быть вопросы, да? И это послание всем: не возвращайтесь. Ну, то есть, если уж уехал, вот и сиди там. Приедешь на свое усмотрение, вернешься, вот тебе 25 лет, только так нарисуют, за здорово живешь. Это, конечно, чудовищно на самом деле, и это последовательно, как мне кажется, политика именно на это. Выдавливание из стороны тех, кто еще не уехал. И опять же хочу сказать, что вчера давно, наверное, пора это сделать, но, может, они это и делали. Команда Навального публиковала обращение, что если кому-то нужны документы, кто-то когда-то работал в штабах, и нужны документы, подтверждающие, ну, для подачи на какие-то, они готовы предоставить. Потому что, очевидно, ну, уже понятно, что если человек работал где-то когда-то в штабе Навального, хотя бы проходил, так сказать, по боку, ну, на фоне этих новостей, и не только в штабе Навального, давайте честно, если кто-то где-то в какой-то запрещенной организации поработал, то, что сейчас происходит, это, конечно...
И даже, возможно, пока еще не очень запрещен.
Да, да. Тут... Мы же не знаем, что запретят завтра.
Абсолютно. То есть, ну, когда доходит дело до Всемирного фонда дикой природы, который там стал иноагентом...
Казалось бы.
В общем, да. Уже всем, я считаю, там, Greenpeace, там еще...
Все немецкие эти политические фонды, которые...
Абсолютно.
Всем приготовились. Вели себя тише воды, ниже травы, ничего прям такого ужасного и, в принципе, и не могли бы делать. Mm-hmm. Международные медиа и так далее. Ну, это просто вот...
Но, знаешь, мне кажется, еще здесь такая штука. Здесь универсально это работает. Это работает как бы как вовне, вот то, что я писал, так и вовнутрь. Потому что публика, которой это нравится, она получает лишний стимул такой поддерживать Путина, поддерживать войну. Почему? Потому что, ну, ты знаешь, что у определенной части, возможно, у вас на Урале тоже были такие люди, у определенной части есть запрос на вот эту вот сильную руку, условно говоря, что неплохо бы и расстреливать, а неплохо бы и ссылать, и 25 лет вот прямо как при дедушке, понимаешь, в чем дело? Вот это вот прямо как при дедушке, мне кажется, это тоже такой посыл к людям, которые считают, что таким образом наводится порядок, вот как они говорят.
Ну, я бы все-таки не думал, что это идет снизу. Мы четко видим, что это идет сверху.
Не идет, это им и кивок такой,
да,
это
да,
им
да. Так. И вот эта вот небольшая тусовка вот этих громогласных, так сказать, назовем их словом, фашисты, то есть люди, да? Которые считают, что ради интересов государства и общества можно топтать, насиловать и убивать, их просто очень сильно подзвучивают. Им дают, как бы подносят микрофон, и каждый раз, когда они что-то выкрикивают, это многократно усиливаются машины пропаганды, а за расстрел у нас высказывается Сергей Миронов и другие, значит, зигующие граждане. Я думаю, это запугивание прежде всего. Ну, то есть понятно, что это все адресовано, то есть потешить удовольствие этих нескольких процентов, так сказать, элегалтевых фашистов, это, конечно, одно удовольствие, но запугать всех остальных, что шутки кончились. Смотрите, это раньше были шуточки, прибауточки, административки, там что-то куда-то, сейчас уже все серьезно, сейчас вон, смотрите, 25 лет. Человек, так сказать, я вчера, извините, зачем-то слушал перед сном там подкаст про какого-то маньяка 90-х годов в России, так его матушке, которой он помогал убивать людей, 12 лет дали. Она от всего 12 лет и вышла за пособничество во множестве убийств. А тут 25 лет человеку, который вообще никого не убивал, даже близко. Тут, или сегодня я читал новость, там 3,5 года условно за убийство человека дали. А тут 25 лет человеку, который просто инакомыслящий, по сути. Это, конечно, явный сигнал во внутри страны. Сиди тихо, то на каждого найдем за что посадить надолго.
Не потянешь чуть вперед себе микрофон, и Сергей Степанович тоже попрошу поближе к нему. Один мой только орет, а ваши, значит, наоборот. Слушай, хотел тогда перейти к...
Погоди, не уходи. Здесь еще, да.
Я думал, ты просто выспался.
Нет. Важный момент, конечно. Конечно, это улюлюканье толпы, на который тоже этот срок рассчитан, 25 лет, вызывает восхищение, как совершенно Федор правильно сказал, в людям, которым микрофон поднесли, поэтому их реплики, они воспринимаются именно как чрезвычайно масштабные якобы высказывания всей страны. А в целом мы на примере Карамурзы и, впрочем, и Навального, а также и Ходорковского видим, что интеллигентный человек никогда до конца не верит в людоедство. И он всегда, ему кажется, он свое отношение экстраполирует на весь мир, и он пытается понять, что существуют какие-то правила. И он представление о том, что бой может быть по правилам, считает аксиомой для своего оппонента. И я какое-то время тому назад встретил своего старого приятеля, у которого очень сильно изменился в конфигурации носа. Он дрался на улице. Я у него спросил, а что случилось-то? Он говорит, знаешь, и в последний момент тот, с кем я дрался, ударил меня именно по носу. Я говорю, ну ты же умеешь драться, ты не закрылся? Он говорит, ну я думал, он же не будет по лицу-то. С чего ты так думал? И Ходорковский ведь он говорил, что я знал, что посадят, но не думал, что на 10 лет.
Да.
И Навального заманили, объяснив, что нет, ну слушай, ну у тебя уже один условный срок, второй условный срок. Ну ты же понимаешь, что...
Кто заманил, в смысле?
А это как раз вот та самая разборка по поводу того, с какой стати вдруг Навальный принял решение о возврате в страну, ну, когда было понятно, что его посадят, и одна из версий, которая не получила никакого опровержения и существует на равных со всеми остальными, что суть провокации ФСБ была именно в том, чтобы убедить в его в неприкасаемости. Ты приедешь, и тебе ничего не будет.
Ну, я поспорю с вами, это какая-то очень дремучая конспирология. Я был в это время с этой стороны границы, когда Навальный был в Берлине, и общался с его командой. Он ни одного дня, ни одной секунды не ставил под вопрос свое возвращение. Еще раз, дискуссии, возвращаться или нет, не шло. Человек пришел в себя и первое, что сказал, что он поедет в Россию. Поэтому сказки о том, что кто-то его заманивал, уговаривал, что он сомневался ехать, не ехать, это все неправда. Человек сам, как только открыл глаза, сказал, что он поедет в Россию. И ни с кем не обсуждал, ни под каким видом идеи не ехать в Россию.
Из этого не следует, что у него было только одно целеполагание и одна мысль. В этой голове было очень много разных мыслей. И понимание, и опаска, что посадят, тоже там присутствовали, вполне логично. И взвешивая за и против, он пришел к выводу, что, скорее всего, за больше, чем против. Это было...
Я описал логику, по которой шло размышление, что были предыдущие истории, и я еще раз говорю, что...
Давайте это... вернемся здесь сегодняшний, Саша, давайте позвони. А к тому, что сказал ты про вот то, что недооценивают, и интеллигенты недооценивают риски, я все время вспоминаю в этом смысле песню из кинофильма «Не бойся, я с тобой».
Да. Противник лучше не бывает.
Ты упадешь, а он не добивает, ударишь в спину и не ждешь ответа интеллигенту от себя спасения.
Это нет, правда.
Есть
прекрасная
такая
песня. Наше поколение ее помнит, я бы из нее сделал какой-то
клип, гимн, да, такой, да.
Потому что она прямо описывает. И вот хорошая метафора про драку, потому что я еще давно, она мне еще много лет назад пришла, что это попытка, вот ты расставляешь шахматы, говоришь, давай поиграем в шахматы, он так берет доску и начинает тебя ее забивать просто. То есть ты уже подумал комбинации, как ты сейчас тут будешь играть. А он говорит, знаешь что? Вот так вот пешки в лицо и начинает доской бить по башке. Это то, что сейчас происходит. Вот, собственно, во что превратилась российская. Это еще раньше они там пытались кого-то во что-то обыграть, обставить, обмануть, убедить. С 2012 года, во-первых, власть перестала разговаривать с оппозицией, потому что Путин решил, что все, кто не за него, они предатели, с ним вообще не надо ни о чем разговаривать. А дальше, так сказать, следующая итерация, наступило, так сказать, военное время, и всем, кто против, надо просто запинывать, так сказать, ни о чем с ними не спорить, не обсуждать и даже слова им не давать защитного, а что с ними разговаривать, ты же предатель.
И тем более, Саш, прости, я понимаю, что
ребят, пора перевести страницу. Ребят, мы не сдвинемся так никуда.
И тем не менее, к разговору об интеллигентах, которые считают, что все вокруг тоже приличные люди, и на этом всегда попадаются, опять-таки, все люди, которые сейчас являются предметом нашего горестного обсуждения, они очень хорошо знают историю, и они ее не принимают во внимание именно по постулату о том, что история учит, что она никого ничему не учит. Все те, кто вернулся в 1937 году в Советский Союз, все те квожидинцы, которые вернулись в Советский Союз, они поначалу, не всех из них посадили на вокзале. Часть из них успела прожить какую-то минимальную жизнь на свободе, а некоторые даже сделали себе какую-то карьеру и биографию. И если посмотреть, почитать того же Разгона или Евгению Гинзбург «Крутой маршрут», то с ней сидело в том числе очень много и с ним, с Львом Разгоном, возвращенцев, и все знают, что будет дальше. Те, кто сегодня якобы не при делах, и вот в эмигрантском нашем сообществе рассуждают, ну ладно, наверное, я вернусь. Они сядут через год.
Не, ну,
они сядут во что бы то ни стало. Не будет никакой пощады для уехавших и вернувшихся. И если сейчас вернувшихся пока еще вежливо ставят на учет ФСБ и повесткой вызывают для разговора опрос, то через год расстрел.
Ой.
И в учебнике истории именно об этом написано. И не будет никаких...
Ну, кстати, заговорили о возвращении смертной казни. Но, смотри, я вчера видел, собственно, Владимира Рудольфовича Соловьева, который кричал расстреливать, вешать там и все такое. Вот. И я думаю, что если сейчас спросить человека в среднего в России или наблюдающего за российской внутренней политикой, если спросить его, как, готов ли ты поставить деньги на то, что вот там года до 25-го не вернут расстрелы, вот, я думаю, что меньшинство абсолютное поставит на это деньги.
Ну, Я просто хочу сказать, что вот эти случаи про опросы, они все-таки единичные, и я не верю в то, что всех каких-то простых людей, которые не имели никакого отношения к политике, уехали, вернулись, с ними что-то будут делать. Наоборот, мне кажется, их будут всячески демонстрировать.
В 1937-м все были троцкистами, начиная от доярок.
Я не люблю прямые исторические аналогии, так не работает. История не повторяется, никакого 1937 года с массовыми репрессиями нет, даже близко. Репрессии касаются политических активистов и верхушки. И никакого смысла наказывать людей массово нет, потому что в 30-е
смысла
годы...
Смысла нет, методика есть.
Ну, можно самих себя пугать и пугать зрителей с прекрасного далека. Я еще раз хочу обратиться к зрителям, не бойтесь, никаких массовых репрессий против тех, кто ничего не делал, не будет. А я не видел ни одного политического активиста, который собирался бы вернуться, вот серьезно, вот после всего, что было. Может, какие-то айтишники, люди, которые, поддавшись хайпу, куда-то уехали, у них кончились деньги, они ни в чем нигде не участвовали.
На мобилизации, на волне,
да, на волне мобилизации. Все, что им грозит, это то, что их призовут в итоге. Никакого смысла и резона устраивать массовые репрессии сейчас.
В условиях войны то, что их призовут,
да, это хуже тюрьмы. Но если это речь идет о девушках, о женщинах, о людях, которые не призывного возраста, ну вот они подались каким-то, уехали, денег нет, не пристроились, вернулись. Ничего с ними не будет, скорее всего. Потому что никакого смысла в этом нет.
Нет, но власть у нас на глазах становится беспощадной.
Это удобно считать, что они сошли с ума и совершают какие-то бессмысленные действия. Пока я вижу, что они очень решают свои проблемы хорошо. Они точечно репрессируют на 25 лет Карамурзу, и миллионы людей вполне понимают, что надо вести себя тихо. Это в 30-е годы надо было в своем бараке, в каждом бараке, в каждом подъезде кого-нибудь расстрелять, чтобы все остальные поняли, что надо вести себя тихо. Не было ни интернета, ничего. Сейчас ты одного Карамурзу порешь, или Навального, и Яшина, и там Чанышу, ну, буквально 20 человек на всю страну, и миллионы людей видят, что надо вести себя тихо. А еще вот эти рандомные аресты, которые всех пугают, это ведь не предвестник массовых репрессий. Это оно и есть. То есть не только больших, крупных активистов, а еще и каких-то вот рандомных людей несколько, чтобы люди поняли, ты вот в своей маленькой страничке ВКонтакте что-то написал, тоже можешь попасть, не обязательно, но можешь. Чтобы вели себя тихо. И с помощью современной технологии как раз массовые репрессии – это 20 век, это доинформационное общество, когда люди даже многие читать-то не умели в 30-е годы в Советском Союзе.
Ну, возможно, скоро и разучатся, потому что в основном смотрят видео, чему я ужасно рад. Не тому, что читать разучатся, а тому, что видео смотрят. В частности, на нашем канале вышло интервью с Борисом Зиминым, известным бизнесменом. Татьяна Фельгенгауэр сделала его в цикле «Кто такой?», и обязательно его посмотрите.
Политик, значит, грязный, журналист, значит, продажный. Вот эта культура открытости, прозрачности и отсутствия кумовства, это, я думаю, это была очень новая для тех времен вещь. Как устроен мир, надо знать. Мой отец получал рублей 400 зарплаты, да, была хорошая зарплата, плюс там еще какие-то привилегии. Помните, может быть, не помните, в общем, в 90-х, в начале нулевых были поиски русской мечты. И слегка пьян, как-то так вот, что-то такое. Я списывал устав, или там переделал с его фирмы, а не он у меня. Я никогда особенно не чувствовал себя переехавшим.
Поставить лайки. Здесь у нас Федор Кошенинник, Сергей Слонян. Ну, немного продолжая про, так сказать, государство, которое сажает людей, продолжилась история про Эвана Гершковича. Она началась-то на прошлой неделе, но продолжилась. Там есть два ответвления, поскольку выступили российские журналисты. Причем, что отрадно, не только те, которые за рубежом, но и некоторые из России подписали письмо в защиту Эвана Гершковича. Для меня, знаешь, было удивлением, я сам подписант этого письма, для меня было удивлением, что оно довольно громко прозвучало. Его цитировали, хорошо цитировали и в России, и за рубежом Wall Street Journal сама, та, откуда Эван Гершкович, сама писала об этом. Другое дело, что все мы, наверное, понимаем, что по письму, знаешь, не освобождают таким образом. Но по меньшей мере поддержание резонанса общественного и то, что люди не забили, людям по-прежнему это, их очень это трогает, очень беспокоит. И то, что это воззвание попало в некоторый резонанс, важно. И второе ответвление, это в Нижнем Тагиле какую-то молодую пару задержали, и непонятно, связано ли это с Эваном Гершковичем или нет, но его задержали в Екатеринбурге, их в Нижнем Тагиле, и тоже, значит, шьют им дело о шпионаже, якобы они чего-то там кому-то передали про какое-то предприятие ВПК, которых там у вас на Урале...
Очень много, там видимо, танковый завод крупнейший.
Видимо, да, не так мало. Вот, что можно сказать по этому поводу, поскольку, ну, тоже такая околосталинская ситуация, хотя при Сталине журналистов, насколько я помню, иностранных
их просто не было.
Не таскали в Кутузку.
Их практически не было, просто и как раз реставрация вот этого позднесталинского Советского Союза, она идет полным ходом, то есть не Советского Союза 30-х годов, там были свои, так сказать, тенденции, а именно такой вот, то есть Путин хочет...
Послевоенно.
Да, Путин хочет быть послевоенным Сталином, то есть победить и устроить этот послевоенный Советский Союз, а там вот этого явления как...
Там 53-й год.
Да, ну... Он же думает, что жить будет вечно. Сталин тоже умирать не собирался, тем более в таким образом. Просто там не было предусмотрено этой функции, живущие и ездящие по всему Советскому Союзу какие-то там журналисты. Между прочим, Свердловский, Тагил, Свердловская область вообще...
Закрыты были.
Да. Там никаких журналистов не полагалось вообще. И я думаю, что это очень хочется вот этим вот ФСБшникам вернуться к этой ситуации, чтобы вообще, чтобы журналистов было несколько человек наперечет в Москве, за ними там следить, чтобы они по стране не ездили. Кстати, китайские товарищи эту проблему в ковид хорошо решили. Все международные медиа жалуются, что все, что у них есть, это журналисты в Пекине, и то немного, ну и там в Гонконг. Ну, Гонконг — это Гонконг, но вообще в Китае вообще осталось очень мало иностранцев после ковида. И что там происходит, то есть очень трудно собрать информацию. Я думаю, это то, к чему стремятся и в России. И вот это дело Гершковича, прежде всего, это, конечно, намек иностранной прессе, а не убраться ли вам вообще, так сказать, вообще всем отсюда. Не нужны вы нам тут. Нам нужны тут люди, которые готовы на компромиссы, которые готовы, так сказать, вести себя по нашим правилам. Это первое. Во-вторых, я не знаю, что там на самом деле было. Он же там не один ездил. И вот этот депутат Свердловский намекает, что с ним там был еще фотограф, и они действительно собирались ехать в Тагил. Я на самом деле считаю, что он-то был журналистом, и к нему никаких вопросов нет. Но что там вокруг происходило, лучше я, так сказать, не буду это комментировать. Он мог быть и жертвой, так сказать, какой-то игры спецслужб. Потому что очевидно, что идет работа спецслужб в России. Это не странно, это логично. И учитывая вот эти вот все меры, которые предпринимаются по утеснению иностранцев, потому что, допустим, раньше в Екатеринбурге было очень много консульств. Было американское консульство, британское консульство, чешское. Я не знаю, что там сейчас, немецкое, по-моему, осталось, но понятно, что все это урезано. То есть в лучшие времена в Екатеринбурге было полным-полно иностранных дипломатов, представителей, там, коммерсантов и так далее. Сейчас это все они зачистили. Очевидно, они всем показывают, не надо вообще сюда соваться. Вообще не надо соваться. А людям лучше никак не взаимодействовать ни с какими иностранцами, потому что потом замучитесь доказывать, что вы не шпион. Это, собственно, сталинская логика. Любой контакт с иностранцем, он просто объявляется шпионажем. А учитывая, как сейчас у нас широко размыты рамки шпионажа, то есть, по сути, в чем обвиняет Гершкович? Он собирал информацию. Но он же журналист. Он спрашивал, как люди относятся к войне, к вербовке и так далее. Вполне себе журналистская работа. Но если писать языком протокола, имея предварительный умысел, приехал, значит, и там выяснял информацию, это уже выглядит шпионажем. И я вообще, конечно, это... Вот я в этом вижу именно попытку изгнать из, так сказать, России всех иностранцев, всех иностранных журналистов. И делается это под параноидальным идеей, что все иностранцы, они, наверное, шпионы, и поэтому лучше бы их вообще не было. Вот если их вообще не будет, то нашим легче. Значит, вообще тогда они у нас никакие наши секреты танков Т-52 или что там, так сказать, какие там танки сейчас реально воюют, не украдут. Подозреваю, что все, что они хотели знать о технике, они и так они и знают, потому что советская техника, она та же самая примерная в Украине, а так называемые новейшие разработки, во всяком случае, на полях сражений мы их так пока особо-то и не увидели. Во всяком случае, из того, что делают тагильские танкостроители, вот точно, если эти ракеты, кинжалы и прочее еще что-то, наверное, они интересуют, то точно не продукция тагильского вот этого танкового завода, который, в общем, не славится новизной.
Уралвагонзавод, да. Ремарка на полях, в месяц выпускает 6 танков. Т-72Б3.
Ну, вот это все, что довольно известна модификация танков, поэтому... Ну, это хорошо с точки зрения наведения ужаса. Не надо вообще общаться ни с какими иностранцами, вообще не надо.
Знаешь, прям у нас еще по воскресеньям выходит программа с Дмитрием Быковым, где мы ищем литературные аналогии. Ну, я-то одну книжку в жизни прочитал, называется «Мастер и Маргарита», и я все время оттуда таскаю литературные аналогии. Здесь прям прямая, не дождусь воскресенья, сейчас скажу. Вот они, где у меня сидят, эти интуристы, интимно пожаловались корове, тыча пальцами в свою жилистую шею. Верите ли, всю душу вымотали, приедет и или нашпионит, как последний сукин сын, или же капризами все нервы вымотает. Вот так, мне кажется, и рассуждают примерно. Ну, не рассуждают, а хотят, чтобы так воспринимали.
Ну, и надо понимать, что это еще запугивание людей после того, как, в общем, давайте честно, 30 лет страна жила по-другому. Все были открыты, охотно общались с иностранцами, на самом деле.
Опять же, в том же... Потихоньку закрывалось, конечно.
Ну, потихоньку, но это до последнего было не так заметно. Я, допустим, помню, что пока я жил в Екатеринбурге, я ходил на приемы в американское консульство и к американскому консулу домой. И несмотря на то, что там стоял какой-то дегенерат, значит, и всех приходящих снимал, это никак не мешало людям спокойно приходить на прием консулу и показывать ему язык и говорить, ну, иди уже погрейся, дурачок. То есть не было никакого ужаса от общения с иностранцами, и они хотят...
Регулярно в американских посольствах встречал Сергея Маркова и ему подобное?
Ну, это ты в Москве, я-то в Екатеринбурге был. То есть, а это попытка вернуть этот вот советский ужас от общения с иностранцами, который абсолютно выветрился у людей. Ну, приехал журналист Гершкович, почему не поговорить, прекрасно, интересно, все рады. А оказывается, не надо радоваться общению с журналистом, так сказать, американской газеты. Это может для вас плохо кончиться.
Но с точки зрения, прости, разведки и резидентуры, отправлять в Сибирь негра в лаптях и делать вид, что он русский, это повесить на него ярлык и сказать, посмотрите, а он, видите, американский шпион, он сейчас у вас что-то выведывать будет. Разговор о том, насколько Гершкович
может... Он хорошо знал русский язык и не выглядел как-то странно.
В толпе он мог затеряться, но это не значит, что у него на спине не было мишени, пришитой грубыми нитками, и его можно было четко совершенно идентифицировать, понимая, он американец, вот он приехал сейчас в Нижний Тагил, вот он в таком городе, в сяком городе, и вот он пошел навстречу. А для того, чтобы дело все-таки можно было сшить, должен быть не только один Гершкович, должна быть, например, какая-нибудь семейная пара из Нижнего Тагила, которая ему и передавала эти самые тайны, поэтому его расстрелять им по 25 лет, ну и посмотрим дальше.
Его расстреливать, его
конечно. Я просто знаю Сергея Степановича не первый десяток лет уже, знаю, что... Где метафора переходит в гиперболу?
Где гипербола, а где парабола?
Да. Значит, слушайте, ко всему этому, как мне кажется, подвязывается вот этот беглый ФСОшник. Вы видели интервью с ним?
Да.
Который взял блистательный коллега Рождественский, с ним говорил из центра досье, и всякая ему честь и хвала за это. Но, ну, то есть какой-то процесс, знаешь, процесс, когда ловят и сажают людей внутри страны, а в этот момент из нее как бы бегут другие. Не только люди, которым угрожает опасность в смысле преследований, но и те, кто должны бы так или иначе преследовать или поддерживать эту систему, сохранять ее. Не то чтобы это массовое какое-то бегство.
Совсем не массовое.
Мы не видим. Вот, но единичные случаи есть. Уже это единичные случаи или это отклонения, которых все время будет не так много? Давайте об этом поговорим. Вообще, что думаете об этом интервью, об этом самом ФСОшнике?
Ну, вообще, я... Когда начал смотреть, я был в большом скепсисе, потому что, честно сказать, после деятельности некоторых, не будем тыкать пальцем в конкретных людей, которые регулярно выбегают в YouTube с криками «Ой, сбежал такой важный информационный источник, он нам сейчас все расскажет», а потом ты слушаешь и понимаешь, что это какое-то просто фуфо, и человек вообще близко, в лучшем случае, когда-то один раз рядом с проезжающим кортежем простоял, то, конечно, я был удивлен, что это реальный сотрудник ФСО, инженер, который действительно там работал. И тем его интервью было гораздо интереснее, чем вот эти интервью фуфлыжных источников, которые все знают, прям имеют представление о всех интимных тайнах Путина, хотя сами там непонятно кем вообще были. И в этом смысле оно было информативно и полезно для развеивания многих мифов, потому что... И мне понравилось, что он не пытался вот сыграть в хайп. То есть понятно, что у него был карт-бланш. Он мог рассказывать любые вещи, что Путин ест детей по утрам, что у него там...
Мы ждали все, мы ждали. Описание «Чемодан с говном».
Да, вот. «Чемодан с говном». Ждали. Ест, катается на розовом слоне, значит, купается в шампанском. он мог бы все это рассказать и написать книжку, потому что Мария Овсяника написала книжку, как мы знаем, о своем героическом, так сказать, подвиге, и который переводится на все европейские языки, дай бог здоровья, и, ну, просто к вопросу о масштабах, да. То есть он мог бы сесть и прямо сочинять, переплюнув, так сказать, и профессора Соловья, и всех-всех остальных. Но он, очевидно, просто такой человек другого склада, он рассказал только то, что он действительно знал. И он несколько раз в интервью говорит, что видел, то видел. Яхты, яхты видел, на яхтах устанавливал оборудование. Поезд видел, я так понял, что он убежал еще осенью, и с его подачи про этот самый поезд все узнали, потому что на досье же вышло сообщение, да? Он про поезд он, да, рассказывает.
Похоже на то. Да.
Про поезд
похоже
он рассказывает, про личную жизнь он говорит, не знаю, и он не мог знать, потому что это, кстати, развеивает истории, что вокруг Путина там все знают. Да? Вот мне часто говорят, почему говорить, что не может быть инсайдер, там все знают. Как выясняется, не все знают, и интимная жизнь, так сказать, личная жизнь Путина огорожена плотным коконом. Даже люди, которые занимаются связью и прочими, они имеют только те же слухи, что и у нас там ходят. Да? Но что важно, он подтвердил вот эту ужасную, так сказать, теорию об изоляции Путина, что 3 года человек живет в изоляции, в абсолютной изоляции, и уже кончился ковид, но вот он и спас вами тут, ссылаясь на, так сказать, какую-то там пандемию, отказался общаться. И то, что человек говорит, да, 3 года, люди сидят в карантине, 3 года к нему никто близко не подходит, 3 года он живет в изоляции. Вот это, пожалуй, для меня, так сказать, было ценным, ну и, может быть, неприятным открытием, но тоже ценным, что он, в общем, сказал, что насчет здоровья Путина, которого он видел более ближе, чем многие из нас, ничего он сказать не может. Привет любителям диагностики по фотографиям и видеосъемкам, что он выглядит, ну, в общем, здоровее людей своего возраста, среднего. И что, конечно, неудивительно при таких мерах, предпринимаемых к его оздоровлению, там эти многотысячеметровые спа-комплексы для одного пользователя, они, конечно, не проходят. То есть вот что я вынес из этого, ну и плюс его рассказ о том, как он уехал. Ну, в общем, это мне показалось очень достоверным. И я знаю только еще одного человека, на самом деле, конечно, о перебежчиках. Вот люди, часто коллеги говорят, Росковый лид. Я знаю только 2 людей, ну, более-менее, которые уехали и что-то сделали. Это Борис Бондарев, дипломат, который в Женеве.
Да. Вчера был у нас в эфире.
Ну, вот замечательный Борис. Да, мы с ним общаемся, спорим, не спорим, но он молодец. Он дипломат, он свою карьеру похерил,
да.
Он сделал важные заявления. Вот он единственный дипломат, который один из всего дипломатического корпуса. И этот вот парень, он один из всего ФСО, действительно взял и убежал. С семьей, с ребенком, понятно, что чего это ему стоило в плане нервов, тоже разрушил всю свою, так сказать, карьеру. И я увидел перед собой действительно очень приятного, хорошего человека. И видно, что для него это было решение выстраданное. И повторюсь, очень его уважаю за то, что он не решил хайпануть и рассказать какие-то невероятные истории, которые бы все равно никто не смог бы проверить, а все бы охотно их друг другу пересказывали и так далее.
Но сейчас чуть попозже поговорим о том, чем значимо для нас это интервью. Ты смотрел, Сереж?
Нет.
Не глядел?
Нет, мне было достаточно просто всеобщего восхищения.
Информационного,
да,
сообщения.
А также мне было отрадно, что все-таки вот находясь на рубеже поколений, я вижу, что и среди молодежи есть приличные люди внутри системы, что было для меня невероятным открытием.
О чем для нас говорит это интервью вообще в принципе? Что это исключение или это начало, ну, это какой-то камешек, который несется с горы и может вызвать обвал?
Ну, я насчет обвала не уверен. Это просто говорит о том, о чем Сергей сказал, что, во-первых, очень много хороших людей, и они находятся внутри. То есть, по большому счету, человек все-таки не работал оператором там ракет каких-то и так далее. Он, в общем-то, работал инженером в службе связи и ничего не делал. Да? Поэтому обвинять его в том, почему он, так сказать, не сбежал прямо сразу и в каких-то преступлениях, очевидно, он их не совершал. Да? Но он нашел в себе силы. Там тоже было долгое описание, что не так просто на самом деле. Он то в карантине, то там у них паспорта изымают. Он же там рассказывает, что он убежал из Алматы. Там ему уже сказали, ну все, давайте паспорта, условно говоря. Все, дело закончено. Он понимал, что у него осталось там 1,5 часа, чтобы загранпаспортом, если бы вылет рейса из Алматы в Стамбул задержался, его бы уже нашли, потому что его начали искать, и всех пасут, да, не так это просто. Я думаю, таких людей очень много, и я думаю, что многие из них попали в эту ловушку и теперь из нее не могут выбраться. Потому что, во-первых, паспорта действительно еще до войны забирали. То есть у людей просто физический паспорт лежит. Во-вторых, мы знаем, вот товарищ пытался сбежать в Казахстан без паспорта, угу. И ничем хорошим для него не это
закончилось, не кончилось. Да.
То есть паспорта действительно, они взяли под контроль очень давно. То, что люди могут, работая внутри структур, испытывать вот такие вот чувства, это, конечно, хорошо. Но и то, что показали этого человека, причем видно, что после того, как его вопросы с безопасностью были решены, это очень важно. То есть он не просто убежал, и очевидно, ему помогли как-то. И спасибо, я так понимаю, что этим занималась команда Ходорковского. Спасибо, что они не просто его, а помогли человеку с женой, с ребенком сначала решить проблему безопасности, а потом показать это интервью, потому что это важно. Важно, чтобы люди понимали, что если ты действительно готов уйти и что-то рассказать, ты все-таки должен рассчитывать на помощь тебе, а не на то, что тебе скажут, так, давай, все рассказывай, как хочешь, скитайся по руинам, по окраинам Стамбула, пока тебя там не встретит в Пилуке. Привет, из
Москвы. Статуэтку донеси, да, и все, да. Иди гуляй.
Это вот плохое отношение, к людям. Мне кажется, что человек никогда не должен быть средством, а все должен быть целью, да, и это хорошо. Надо людям помогать. И если мы говорим о популярной теме выхода из системы, то, конечно, я бы больше рассчитывал как раз-таки на средний уровень, потому что рассчитывать, что верхушка будет выходить, пытаться, мне кажется, нет, верхушка себя очень комфортно чувствует. Опять же, он даже называется уровень своих доходов, совсем не фантастический.
Смешные доходы,
В отличие от своих начальников, которые, как я постоянно устаю говорить, совсем не страдают никаких санкций, чудесно катаются на Мальдивы, в Дубае, куда угодно, наслаждаются, Мишустин отдыхал в каком-то шикарном отеле, там такие цены, люди посмотрели, говорят, дешевле на Мальдивы слетать. То есть у них все хорошо. А вот средний уровень и бизнеса, кстати говоря, богатые люди, но не олигархи, которые заработали все это своими руками, вдруг оказались вообще в непонятном положении. Средний менеджмент и даже, может быть, силовых органов. Человек пошел работать там куда-то, совершенно не ставя перед собой целью стать палачом, убийцей и так далее. Вдруг оказывается, что ему там 30 лет, 35, а еще вроде впереди большая карьера, он стоит, вообще в непонятном положении. Вот на таких людей бы, конечно, хорошо как-то специально искать на них выход и помогать им выходить, потому что они действительно неплохие люди, они могут пригодиться в будущем.
Я, знаешь, что подумал? У нас не было этого в темах, но я уверен, вы поддержите. Вчера было сообщение о том, что Радио Свобода будет делать платформу развлекательную. Развлекательную платформу, куда планируют привлечь Галкина.
Они не подтвердили еще.
Да, да. Нет, оно планирует привлечь. Это не значит, что ему удастся. Что вроде бы с ними уже сотрудничает Михаил Идов и разные другие люди там планируются там и так далее. Я подумал, что это та же примерная история, что какая-то институция, в данном случае там Радио Свобода, неважно, или там Госдеп США через нее, не так важно, создает возможность платформы для тех людей, которые думают, а что, я приеду, что я буду делать?
Это правда.
Рынок здесь маленький, особо не... Не все Галкины, которые собирают гигантские там залы и все прочее. А что делать? Когда у тебя есть такая платформа, ты можешь гораздо более уверенно себя чувствовать. Наверное, это тоже часть подобной
истории. Это как раз свет в конце тоннеля.
Это еще и правильная стратегия, о которой тоже очень много говорится, что вот эта концепция, что достаточно вести бесконечные политические стримы, которые мы все делаем и будем делать. И подписывайся на мой канал тоже, где я завтра буду вести свой стрим. Ссылка в описании. Спасибо, Саша. Они не могут решить проблему разговора с широкой аудиторией. Мы все равно разговариваем с заинтересованной аудиторией, которая, в принципе, хочет послушать тебя, меня, Сергея, канал Ходорковского, канал команды Навального. Вот человек уже настроен на то, чтобы он хочет это посмотреть. А люди, которые пытаются скрыться от этого всего окружающего мира в развлечениях, потому что, правда, вот человек, это внутренний эскапизм такой, я не буду вот этого все слушать, я буду какие-то развлекательные эфиры. И как мы уже многократно в разных местах говорили, что они ведь и туда залезли. Хоть о чем ты смотри, хоть развлекательное шоу, хоть про оккультизм, хоть про астрологию, хоть про здоровое питание, тебе там все равно полные уши насыпят, про Украину и про Зеленского наркомана. Поэтому концепция создать еще и развлекательное телевидение, которое бы хотя бы заходило в широкую аудиторию, не с политического бу-бу-бу при всем, уважении к тому, чем и я занимаюсь тоже, а все-таки еще из попытки поговорить с широкой аудиторией, хотя бы привлечь ее к себе.
Сейчас самое развлекательное — это Арестович.
Ну, это тоже на любителя развлечения, хочу сказать, потому что...
Федор осерьезнит любую шутку вообще.
Да, я вот такой, я вижу в образе.
Просит тебе слово, Сергей Степанович, дать тебе слово. Ты хочешь слово?
Я с удовольствием слушаю умных людей.
Нет, тоже что-нибудь
надо говорить. Очень познавательно. Я ведь на самом деле, Саш, с тобой вознесен на Олимп.
Куда? Никуда тебя не возносить.
Политического обозревателя из моей очень тихой ниши, в которой я живу совершенно... Заслушаем дело персонально Сергея Асланяна. Я не смотрю, не слушаю, не вникаю. И нормальная ситуация для любого иммигранта – это быть на острие, на все реагировать и писать. Обязательно, ты видел там Дудя, там 8 часов шикарного Дудя на 398-й минуте, там тайм-код, там смотри, какая фраза, там упоительно. Или что? Я не смотрю Дудя, я не смотрю Каца, я не слушаю, не вижу, не читаю. Я другим совершенно занимаюсь, и поэтому я, наконец-то, как слушатель прямого эфира, пришел узнать много нового.
Мне очень интересно. Desert Pam нам пишет, и правильно пишет, я забыл одно обстоятельство упомянуть. Когда мы говорили про Гершковича, и когда мы говорили про Карамурзу, слушайте, и сам их объединил по этому принципу, и сам забыл. Спасибо, Desert Pam. Значит, смотрите, у меня был на канале был ролик, к сожалению, неудачный, очень зашедший, неудачно я его поставил, но посмотрите, очень интересный. У меня был Александр Гольфарб, бывший соратник Березовского и общественный деятель, вообще интересный человек. Александр Гольфарб рассказывал, как меняли, собственно, предыдущего журналиста, арестованного
Данилова,
по шпионажу в Москве, да, Данилова, его меняли на Сергея Захарова, советского шпиона, советского разведчика, да. Но меняли не только Данилова с советской стороны, было еще 3 диссидента, которых тоже выдали на Запад, таким образом спасли. И среди этих троих был отец Гольдфарба, поэтому Гольдфарб был вовлечен в это, он все это рассказывает, очень интересно. И вот, в связи с этим разговором, мы тоже там в конце как бы об этом немного рассуждаем, сам Александр не исключает, что и сейчас, если будет обмен, собственно, Гершковича на кого-нибудь, не знаю, там, на вот этого...
Красикова, да?
Ну, Красикова вряд ли, потому что он в Германии. Да, Германия не пойдет на такой интеробмен в любом случае.
Там каких-то шпионов поймали недавно.
Да, вот там есть Черкасов. Черкасов, если мне не изменяет память, сейчас он в Бразилии сидит, но ему предъявили обвинение американцы, и он может переехать в Соединенные Штаты. Mm-hmm. И тогда это будет... Он кадровый сотрудник спецслужбы, поэтому в нем заинтересованы. Особенно если... особенно до того, как он может что-нибудь рассказать. Так вот, неважно на кого, но будет какой-то обмен. Он говорит важную вещь. Интересно. Американцы не могут обменять сотрудника спецслужб на журналиста. Им не дадут их, ну, во всяком случае, не давали тогда их собственные ястребы, потому что ты тогда признаешь, что у тебя журналист-шпион.
Да.
Но тогда как вышли из положения в прошлый раз? Они дали 3 диссидентов, то есть они поменяли шпиона на 3 диссидентов, якобы, а журналиста как бы отдали просто так. Ну, так формально чисто обстоятельно. Такой вот некоторый формализм. И он говорит, что сейчас тоже можно себе представить такую ситуацию, когда условных диссидентов, тех, кто находится в тюрьме, Путин может поменять на кого-то из них. Вот. То есть, как я понимаю, звучит несколько, может быть, фантастично. Но давайте об этом чуть-чуть поговорим, подумаем. Как вы думаете, возможно ли это?
Ну, во-первых, я думаю, что если о ком-то и говорит, то Карамурза, это, кстати говоря, вот мне кажется, тот человек, которого они могут отпустить. Вот есть такое внутреннее ощущение, что Навального-то они не отпустят. Насчет Яшина не уверен тоже, а вот Карамурзу могут. Во-первых, у него, по-моему, я так понимаю, есть еще не только российские гражданства. Короче, там есть какие-то факторы. Плюс за него очень активно, у него все-таки большие связи международные, за него очень активно просят люди. И дай бог, чтобы это случилось, потому что любой вырванный из тюрьмы человек – это уже большое дело. Тем более у него и семья, и дети, и все это ужасно, конечно, происходит. Но в целом я-то думаю, что для Путина именно это и важно – доказать, что вы все шпионы. Все шпионы. И, конечно, я думаю, что и Навальный бы отказался, если бы его меняли на разведчика. Ну, то есть, по сути, ты признаешься, что ты разведчик. То есть, поменяли, так сказать, разведчика на разведчика. Это Путину так удобно. Это у него же все враги обязательно шпионы. А самим этим людям, которые не считаются шпионами, тоже довольно какая-то странная идея соглашаться, что кадровый сотрудник спецслужб его меняют на человека, который вообще-то политический активист и так далее. И я думаю, что вот путинская, так сказать, вот заинтересованность еще в идеологическом составляющем обмена помешает этому. А менять они будут, во-первых, разгромлено очень много резидентуры по всему миру. На самом деле сообщение о том, что там где-то арестовывают разных, связанных с Россией именно агентов, не журналистов, не каких-то, вот в Словакии там каких-то ребят еще.
В Словении.
Вот этого бразильского человека, я думаю, еще там кто-то есть. Есть же американец, который сидит в тюрьме, как его зовут?
Пол Уилон.
Уилон. Я думаю, что они могут подсобрать какой-то пул разных американцев и сказать: меняем всех на всех. Вот вы нам выдаете по списку вот этих вот наших агентов, а вот вам, мы вам всех им отдаем. Ну хорошо, это у Вилона, у шпиона, уже шпион у них там проходит. Ну и к ним в придачу действительно и забирайте вашего этого Гершковича, бог с ним. То есть вот шпионов на шпионов плюс журналиста довеском я еще готов поверить. Но насчет выдачи каких-то диссидентов, я думаю, что у Путина после кейса Ходорковского к этому пропал всякий интерес, потому что он уже отпустил Михаила Борисовича.
И на тебе.
И да, и ничего хорошего, ну, во всяком случае, Михаил Борисович...
Теперь ФСОшников перетаскивает.
Да, теперь Михаил Борисович помогает ФСОшникам, убежавшим. И занимается какой-то деятельностью, и не хочет никак успокоиться, да. и ездит. Я думаю, что для Путина, для человека злобного и мстительного, он сказал: ну вот, все, вот выпускай кого-нибудь. Вот сейчас, опять же, а кого выпускать? Ну, кто-то поверит, что, не знаю, там, Навальный, Яшин или Карамурза, будучи выпущенным, скажет: все, я больше ничего не буду говорить, я тут тихонечко буду жить, вот и никуда, ну смешно же. То есть зачем? Нет. Шпиону на шпионов, я думаю, он согласится поменять, хотя я бы очень хотел, чтобы кого-нибудь, конечно, выпустили, ну и Карамурзу, а по возможности Яшина с Навальным, конечно, и Лилию Чанышеву тоже.
Меняли хулигана на Луиса Карвалана. Мы помним, что писатель...
Ждал, когда наконец прозвучит.
Ну, еще бы. Это все-таки девиз наших дней, в том числе обсуждение Буковского на Луиса Карвалана. Для того, чтобы обмен мог стать абсолютно легальной и такой благотворительной акцией, нужно, чтобы попался в сети кто-нибудь, привлекающий к себе внимание. Ну, подойдет любой журналист. Там, как тебе там, Гершкович? Ну, отлично, значит, ты шпион. Теперь все вокруг тебя пляшут и ждут, когда будет этот обмен, с чего становится всем абсолютно понятно, что это действительно возможно. Обмен рознь, и то, что сейчас сыпется российская резидентура по миру, она всегда сыпалась, и профессионалов становится меньше. Мы помним, как по Англии гуляли два дегенерата и изображали из себя туристов. И это на самом деле еще люди с очень хорошей подготовкой, блистательно справившиеся со своей операцией. Ну, были, конечно, некоторые нюансы. То, что весь мир увидел это посмешище, смеялся и говорил: ребята, если у вас такая резидентура и такие спецагенты, то, значит, вы, в принципе, на обе лопатки упадете сами, даже не нужно вам дунуть в глаз, чтобы вы схватили за него и сказали: ай-ай, и сдались. То есть слабаки вы, и с вами всерьез какие-то иметь дела, тягаться в хорошем смысле слова не приходится, поскольку вы просто не умехи. И одно дело, когда нужно спасать резидентуру, и она сыпется, и желательно своих как-то вызволять. Вторая страница этого же повествования Путина, у которого любая уборщица шпионка, то же самое, как у Сталина. Ты ходишь в тапочках, соответственно, ты хочешь подкрасться ко мне, несмотря на то, что мой личный охранник. И другое дело, конъюнктура каждого дня. Сегодня Гершкович. Мы помним, что золотая карта Ходорковского лежала. И потом, ну почему бы его не поменять на Олимпиаду, потому что очень хочется праздника. Праздник так себе получился, потому что этот обмен в глазах всего мира выглядел иначе, чем в глазах Путина. И то, что Путин и логика, которую мы сейчас обсуждаем, чисто путинская, если мы в этом обмене участвуем и одному шпиону предлагаем, то все остальные считаются равноценными фигурами, автоматически шпионами. С точки зрения Путина да, с точки зрения всего мира нет. Поменять любого человека на шпиона – это абсолютно гуманно. Давайте меняться, потому что человек ценнее, и неважно, что он не шпион и не равноценная фигура. И это картина сегодняшнего дня. А вот, например, через полгода, когда, условно говоря, украинские войска будут стоять возле Кремля, тогда уже и Навальный сойдет. А давайте так, я вам Навального, вообще все закрома, а вы войну остановите, не будете бомбить Кремль и мой личный бункер.
Про полгода лихо, конечно. Подожди, но у тебя там был другой прогноз. Тоже. Что через год расстрелы ведут. Как это соотносится?
Успевают. Mm-hmm. Как раз. Причем мы помним, что людей, которые получили смертный приговор в 40-м году за отрицание дружественной роли Германии, в 41-м после начала войны по этой статье расстреляли. Несмотря на то, что Германия показала свое недружественное лицо. Было несколько приговоров людям, которые говорили в 39-м, в 40-м и в начале 41-го. Германия наш враг, их за это посадили и к концу 41-го года расстреляли. Несмотря на очевидность и абсурдность приговора. Его привели в исполнение. Поэтому одно дело бомбить Кремль, и другое дело где-нибудь в Новосибирске расстреливать обывателей.
Честно говоря, не помню такого исторического факта, но кто я такой, чтобы все это помнить? Слушай, на самом деле есть еще, конечно, важная тема, которой, я думаю, которой никто не остался равнодушным на этой неделе. Это, собственно, то, что произошло с Владленом Татарским и взрыв в этом самом питерском кафе, принадлежащем Пригожину. Как справедливо выразился один из тех, кто наблюдал это собственными глазами, по-моему, нашему спикеру пиздец. Вот. Как, значит, вы сейчас, спустя почти неделю, оцениваете произошедшее, кто за этим стоял, и, ну, собственно, что из этого может последовать, что за этим может последовать. Поскольку уже не первое подобное происшествие, вот, но, пожалуй, такое самое мощное и громкое.
Очень изящная спецоперация. Вот так всерьез к ней подготовиться, до такой степени все красиво сделать, это очень высокий уровень подготовки, планирования. Это действительно не дилетантский подход, это не пара детей, которые прочитали учебник. Нет, это как раз профессионалы работали. Немножко удивляет персона этого человека без имени, у которого есть куча псевдонимов, как это принято в ВКПБ, товарищ Цедербаум, вы, оказывается, Мартов, ну, хорошо. Там, товарищ Сталин, как ваша фамилия? Джугашвили. И здесь этот Фомин, он же Татарский. Вообще-то он не стоит тех ресурсов и такого изящества, и такой глубокой подготовки. Его можно было просто грузовиком задавить, ну уж если сильно мешал. И здесь, с одной стороны, теракт, убийство, а с другой стороны, ты кто такой? А тебе узнали вот только в связи с твоей смертью. То, что ты в Кремле в течение 3 секунд в ТикТоке был, то, что у тебя есть где-то там еще какой-то канал, на котором, конечно же, всегда найдутся слушатели и зрители, а вообще вес этого человека равен нулю. Кто такой Татарский? Никто. Зачем его нужно было вот таким образом устранять? Ну, потренировались. Блистательно, зачет.
Я не согласен, что это блистательный зачет. Я, во-первых, кто такой Татарский? Это украинец. Это украинский коллаборационист. Я знаю регион, где регулярно взрываются украинские коллаборационисты. Это оккупированные территории. Я знаю, что также взорвалась Дарья Дугина. Тоже человек, откровенно говоря, с нулевым весом внутри России, но который почему-то воспринимается с другой стороны фронта как что-то значимое. Вот для меня всегда была загадка вот эти танцы вокруг великого Дугина. Мы-то изнутри России его считали каким-то маргинальным, одним из множества маргинальных спикеров, а на Западе мне несколько раз попадались люди, которые прям считали, что он чуть ли не главный идеолог там Путина. Поэтому я как раз думаю, что это операция украинских спецслужб, идет война, они занимаются диверсиями. Российские спецслужбы не заинтересованы в фейерверке в центре Петербурга. Если бы они хотели этого Татарского устранить, он бы героически погиб на фронте. Если бы хотели передать Пригожину, не стали бы устраивать взрыв по соседству дома, где когда-то был прописан Путин. Это бьет по престижу спецслужб России. Это как бы выстрел в себе в голову. То есть вы получаете, что ерундой занимаетесь. И обратите внимание, как они быстро соскочили с темы украинцев. Они ведь не стали говорить, что это украинцы сделали. Почему? Да возникает вопрос. Вы что, то есть вы чем все занимаетесь? То у вас тут украинцы в Петербурге взрывы? Нет, они ухватились за совершенно фантастическую версию. Спасибо Илье Пономареву, фантазеру, который им подпел, что это какие-то партизаны. Ну, то есть тогда что, взятки гладкие. Это же не украинские, так сказать. Это вот партизаны, ФБК, там что-то ля-ля-ля. Девочка бомбу собрала, сама взорвала. Что мы можем поделать? Типа, знаете, ИГИЛ, террорист-одиночка. Мы же не можем с ним бороться. Поэтому надо усилить репрессии против политической оппозиции и так далее. Я на самом деле, конечно, понимаю, что никакая девочка, которая даже делала эти бюсты, она их делала, не могла бы сделать бомбу из бюста. Тут уж, извините, нужен взрыватель или взрывчатка, который в магазинах, только у Путина в военторге все это продается. Нет. Я думаю, что это была операция украинских спецслужб, потому что для них эта фигура очень важна. Повторюсь, уж он коллаборационист, прежде всего. Это для нас, вот вы говорите, вы его не знаете. Конечно, для нас это вообще пустое место, откровенно говоря. А для украинцев нет. Это коллаборационист. Это человек, который был украинцем, сидел в тюрьме за ограбление банка, перешел на сторону, значит, оккупантов и был оголтелым абсолютно персонажем. То есть понятно, что вы его не читали. И я его не читал. Это невозможно было читать. Но, очевидно, украинцев это очень раздражало. Потому что всегда раздражает, когда вот человек совершает какое-то предательство и вот так себя ведет. Но во всей этой истории мне, конечно, очень жалко эту девчонку. Потому что она, очевидно, не понимала, что это должно взорваться. Я не верю, что если бы вот мне бы сказали, знаешь, поставь кружку, она взорвется. Ну, в небольшом радиусе 2 метра. Я бы поставил ее и убежал бы. Неизвестно. Где 2 метра, там и 22 метра, опора какая-нибудь рухнет. Ну, страшно, сидеть и ждать взрыва. Она ведь никуда не убежала. Более того, когда случился взрыв, она очевидным образом впала в ступор и ее тепленькую взять. Очевидно, что ее в темную использовали. Но это война. И тут надо быть осторожным. Спецслужбы всех стран, они одинаково циничны. Для них человек – это всегда средство, а не цель. И вот в этом смысле, во всей этой истории, этого самого татарского мне абсолютно, так сказать, не жалко и наплевать на него, а вот эту вот девочку мне жалко. Потому что она, очевидно, не понимала, во что играет. Очевидно, она действовала из каких-то хороших побуждений, что-то она хотела. И оказалась просто пешкой в игре, сейчас она сядет за тюрьму. Опять же, спасибо Илье Пономареву, который подбросил ФСБ прекрасную версию, что она является активистком вот этой его фантазийной армии. Идеально.
Да, но, значит, ну, мне нравится, что вы сходитесь в одном, что Сергей Степанович просто не сказал, кто это сделал, что это работали профессионалы.
Ну, конечно.
В одном случае, да. Там, знаешь, что меня, если уж ты пошел по обстоятельствам теракта, да, говорить, и по тому, что нам кажется странным, знаешь, на что тоже обратил внимание, это на то, что когда происходит взрыв, когда статуэтка у него в руках, или там, когда он стоит на стол рядом, когда она рядом с ним, скорее всего, то есть тот, кто взрывал, он приводил в действие дистанционно, но похоже, что он видел.
Или она могла написать ему, я вручила вес.
Ну, ты понимаешь, что я вручила, между этим, пока ты посмотришь, ибо может пройти некоторое время, пока дойдет сообщение, пока ты посмотришь там и так далее. Ведь заряд был не такой большой. Мы видим, что те, кто были чуть дальше, остались живы, там, и погиб один татарский.
Да.
Может быть, это случайность, может быть, но там, где я не вижу случайности, ну, в смысле, есть основания не предполагать случайность, можно ее не предполагать. Ну, то есть, возможно, у него был доступ к камере наблюдения, которая там была.
Или он мог сидеть в том же зале.
Или в том же зале, но далеко.
Это же была открытая встреча.
Конечно.
Почему Путин всегда, вот приходится много обсуждать, дескать, чего он не побоялся приехать в Мариуполь. Как раз-таки в Мариуполь приехать не страшно. С экспресс-визитом на полностью зачищенную территорию. А вот прийти на мероприятие, которое заранее анонсировано, вот это страшно. Потому что можно подготовиться. А тут все было понятно. Вот место намоленное, известное. Там можно, они там регулярно проводили встречи. То есть там можно 100 раз сходить, любой желающий. Кстати, эта девочка, она ведь очень долго изображала из себя сторонницу этого зигования, хотя таковой не была. То есть она как бы играла в эту игру. То есть можно прийти, осмотреться, посмотреть, как проходят эти встречи, присмотреться к этому, в общем-то, павлинообразному персонажу, который упивался собственным, так сказать, непонятно откуда взявшимся величием. Видите ли, бывший уголовник стал и автором книг, и военкором, и кем угодно. То есть они к нему присматривались и сыграли на всех. Что там, я не специалист по взрывному делу, и самое главное, мы не знаем на самом деле всех обстоятельств. Там вот этот момент взрыва, там разные есть, мне попадались две версии, как там, какая последовательность событий была, в какой момент он взорвался, рядом поставил, в коробку запаковывал и так далее. Но очевидно, что она взрыва не ждала, потому что, повторюсь, даже вот мне сказали, ты не бойся, это взрыв вот небольшого радиуса, ты там рядом сядь, ну, мне бы страшненько стало, я бы хоть на последний ряд пошел, сел, ну, как-то, ну, реально, ты бомбу подкладываешь. То есть она, как ее, собственно, я не знаю, откуда эта версия взялась, что она думает, что это подслушивающее устройство. Ну, что вот этому человеку просто дадут какой-то...
Она, по-моему, так говорила, что камера наблюдения.
Да, и она же говорила, что меня... Да, что за ней будут просто наблюдать. Ну, какая интересная игра. Дала, так сказать, подсунула ему вещь, которая будет за ним, как геотек повесила на него. А он взорвался у нее на глазах. И это, я думаю, впечатление тяжелое. Потому что как это выглядело, эта девочка, ну, понятно, что на допросе ФСБ каждый выглядит плохо. Но то, что она говорила, что я позже расскажу, очевидно, она... Плюс муж у нее уже в эмиграции. Это тоже. Короче, вот я видел, что идет компания собирать деньги для этой девочки, которая сидит в тюрьме. Ей, конечно, нужны сейчас адвокаты и помощь, потому что она вот в этой истории, конечно, выглядит для меня, ну, тоже какой-то вот жертвой.
Там не было поражающих элементов в этой взрывчатке.
Да,
то есть там не было начинено никакими специальными металлическими предметами, чтобы поубивало всех. Тот человек, который приводил в исполнение, находился очень близко и видел. Uh-huh. И он отслеживал тот момент, когда Татарский возьмет взрывное устройство на уровень с лицом. И было очень важно, чтобы это произошло не под коленкой у него, именно потому что нет никакого другого поражающего воздействия, кроме непосредственно самого взрывчатого вещества. И труп Татарского лежит без одежды, силой взрыва с него сорвало рубашку, и у него окровавленное лицо. То есть в тот момент, когда он поднес на уровень лица, разглядывая эту статуэтку, она и сработала. Этот момент можно отследить, находясь рядом.
Значит, там кто-то был.
Он был либо в зале, либо он был на улице, через окно это наблюдал.
Да?
Понимая, что осколки полетят в него, он мог быть в машине. И по биллингу, наверное, через какое-то время можно будет установить, какой звонок был вот на этой территории последним, вот совпадающий по секундам, что, в принципе, не приведет абсолютно ни к чему, кроме к еще одному штриху, очень хорошо подготовленной спецоперации. И задача была именно татарский. Да. Ни в коем случае никто бы то ни было еще. То есть не теракт в широком смысле слова, когда чем больше убьем, тем лучше.
Да, тогда бы это была бомба с начинкой.
И вот здесь как раз изящество именно в том, что только татарский. И больше никто.
Ну, я думаю, что это после истории с Дарьей Дугиной, потому что очевидно, что если бы взорвался Дугин, эффект был бы один. А Дарья Дугина при всех ее, так сказать, каких-то маргинальной известности в узких кругах, конечно, выглядит крайне странной, так сказать, фигурой, но джип, я так понимаю, был папин. То есть просто тут, вот тут как раз все как-то, очевидно, было не до конца отслежено, поэтому погибла эта самая Дарья, которая там всячески героизирует именно потому, что она, ну, практически никто. Типа взяли и убили только за то, что она дочка, да? Ну, понятно, что, очевидно, из этого были извлечены какие-то уроки, в этот раз...
Она скорее случайная жертва,
да. Ну, в общем, да, потому что я не верю, что прямо из нее там, конечно, сделали какую-то героиню.
Другое дело то, что для тех, кто целился в Дугина, она тоже подходящая, не так сказать, не мирное население там или не кто-то, но...
Ну, я еще раз, все-таки, если подводить итог, то если бы вспомнить все истории, так сказать, действий каких-то партизанов и прочих народных волей, то они, конечно, не занимались взрывами каких-нибудь писателей, журналистов Катковых и прочих странных людей. Они все-таки, если у тебя есть такой ресурс, то хочется его употребить на каких-то непосредственных...
Генерал-губернатор.
Ну, вот условно, там какие-то следователи, прокуроры, вот, ну, масса же есть персонажей. Но тут мы видим четко, что это какие-то фигуры медийные, причем очень значимые для вот этого идеологической войны там, на Донбассе. Повторюсь, эта фигура вот оттуда. Он омерзительный тем, что это украинский коллаборационист, то есть вот такой персонаж, который действительно, еще уголовник, это, конечно, это самое мерзкое. Ладно, он какой-то был сошедший, так сказать, с ума на евразийской идеологии интеллектуал. Это просто уголовник, сидевший в тюрьме за ограбление банка.
Тут есть еще один аспект, он такой уже морально-этический, и он спустя несколько дней возник. Это такой, как бы, как относиться к этому? Потому что там Волков отреагировал одним образом, там Сергей Смирнов похожим или там другим образом. Там прибежала, конечно, полиция скорби, понятно, какая.
В обе стороны, вот, причем.
В обе стороны, да. Ксения Собчак, значит, тоже ее присные тоже, значит, всячески осуждают либералов, которые не поскорбили или там не... одобряли терроризм в данном случае. Вот. Михаил Ходорковский, кстати, сказал, что это акт террора, и мы это дело не одобряем таким вот образом.
Ну, это смелое заявление, потому что сейчас действительно трудно заставить себя взять и сказать, что так нельзя. Но я тоже найду все силы и скажу, что при всем, так сказать, отвращении к этому вот персонажу, и можно даже обсуждать, кто там были за люди.
Ну, если ты говоришь, с другой стороны, если ты говоришь, что это украинцы, это акт войны.
Ну, вот я и говорю, что если это акт войны, так тогда надо так это рассматривать, что это акт войны, что Россия принесла войну в украинские города. Вот. Но я просто не хочу, мне не нравятся попытки уйти от этого, что это не акт войны, а как партизаны какие-то. Вот эта вот версия, мне кажется, настолько...
Нет, да, оставим партизан в стороне сейчас в данном случае, но если это акт войны, ну просто тогда тебе могут вернуть и сказать, что, ну, простите, вот там палестинцы, когда взрывают кого-нибудь, это они тоже считают, что к ним принесли войну, что их землю захватит, ну, неважно, whatever. Вот. И они ее приносят обратно, точно так же. Но тут есть такая...
Тут, понимаешь, я думаю, что есть просто разные точки зрения. То есть, вот есть точка зрения украинская. Их бомбят, они сопротивляются. А есть точка, а мы же, вот нас же не бомбят, и мы имеем право, мне кажется, здесь вот мы да, здесь мы нет. Мы не обязаны присягать всему, что там происходит. Угу. Я, например, считаю, что отвратительно было бомбить украинские мирные города и продолжать это делать.
И преступно, да,
это преступно, безусловно. Да. Но это не значит, что, так сказать, какие-то другие мирные города бомбить это менее преступно и нехорошо. Война, ну, у войны есть своя логика. Она раскручивает спираль ненависти и насилия. Нельзя так, чтобы война шла... Никогда шли, войны не шли по правилам, они всегда сопровождались какими-то эксцессами, грабежами и так далее. Да, известная история, что когда Красная Армия вошла в Германию, там много всего плохого произошло. Но, опять же, хочется спросить, ну и тут на это тоже можно смотреть по-разному, а почему оно произошло, да, почему? Что Красная Армия просто так вторглась в мирную Германию, или до этого что-то другое происходило, может быть, на территории Советского Союза. И была идеологическая работа, сколько раз увидишь, его столько раз его убей, а потом пришли и, так сказать, вот, и пришлось. То есть война, это для меня то, что происходит, это просто часть войны. И это ужасно, потому что война. То есть,
ужасно в контексте войны.
Да, неправильно вырывать эту историю, говорить, ой, знаете, взяли вот и взорвали бомбу в центре Петербурга. Ну, подождите, она что, просто так взорвалась? Вот на ровном месте в 2012 году ничего не предвещало, и вдруг взяли, украинцы принесли бомбу и взорвали. Очень смешно. Вот это было бы странно. А тут идет полномасштабная война, идут обстрелы, и идет остервенение, которое нарастает. Остервенение обстрелов, ну вот есть какая-то ответная реакция. Я думаю, что мы еще много чего такого увидим. Это не может вызывать никакого восторга, потому что это не ведет к победе напрямую. От смерти этого несчастного пропагандиста победа не приблизилась ни на сантиметр, ни на миллиметр. Но это часть вот этой вот войны. И говорить, что это хорошо, нет, это нехорошо. Война вообще довольно отвратительная вещь во всех ее проявлениях, но мы все знаем, кто ее начал и кто запустил эту спираль ненависти.
Сергей Степанович.
Ну, нечеткая линия фронта, вот она в том числе и до Питера докатилась. Есть те, кто удивляется этому, а Федор абсолютно прав в том, что это часть войны, и она показывает, насколько прогрессируют украинцы в своем воздействии. Мы помним, как Моссад по миру уничтожал всех причастных к Мюнхенской Олимпиаде 1972 года.
Погибло несколько невинных людей, между прочим. Они ошибались там, по-моему, один или два раза.
Добили, тем не менее, всех.
Знаем хорошо по фильмам, история да, мощная была.
История по сию пору в учебниках, если что.
Правда.
Ну и вот этот безвестный человек с двумя псевдонимами или с тремя без имени и без особой биографии, уголовник, единственное, что у него было до того, как он из шахтеров переквалифицировался в вольные странники, он нашел свою смерть не там, где воевал на Донбассе, а в Питере, в безопасном месте. Ну вот, война пришла к тебе. В принципе, с таким же успехом война придет и не только к нему, и многие уже почувствовали, что, кажется, им пора покупать армейский памперс на 12 часов, потому что страшно.
Страшно-то страшно, но, слушайте, есть еще одна тема, начался призыв в армию, собственно, 1 числа, да, и, ну, как-то от него многого ждали, там, второй волны мобилизации, там, не второй волны, в общем, разных ухищрений. Я так понимаю, что сейчас главный, ну, такой мейнстрим пополнения пушечным мясом, он за счет тех, кого удастся правдами, неправдами, не знаю, там, хитростью, напуском и так далее, заставить подписать контракт. И призыв используется как платформа для того, чтобы люди подписывали, ну, для того, чтобы заставить людей подписать контракт. Такая массовая рекламно-принудительная акция, я бы так сказал. С одной стороны, рекламируют, с другой стороны, очень оказывают огромное давление. И таким образом пополняют резерв. Что мешает провести мобилизацию? Почему Путин не решается на вторую волну мобилизации?
Ну, вообще, да. Примечательен сам по себе факт того, что все-таки еще валандуются, уговаривают,
да,
вместо
да.
того, чтобы пойти с очком половить, как это было во все времена.
Так вот, о том и речь.
И если, опять-таки, мы видим картину, содрогаясь от ужаса и понимая, какое огромное количество людей погибает непонятно за что, но война, придуманная, высосанная из пальца, и вот теперь российская армия погибает в Украине, украинская армия погибает, защищаясь, и для нас это ужасно, а представим себе великого Путина, которому просто говорят, ну да, там еще сколько-то погибло. У него политика, он теперь может в любой момент позвонить по телефону американскому президенту, ему не скажут, ждите, пожалуйста, ответа. Тут же, как голубчик, подпрыгнет к телефону и скажет, да, я вас слушаю, Владимир, что у вас? И Макрон, который ему бьется в приемную, как 100 тысяч курьеров, постоянно хочет ему что-то сказать, обращая внимание на себя и на Францию. Говорит, кто такой Макрон? Если что, не всегда и до него можно было дозвониться, не говоря уже про Си Цзиньпина. И одно дело война, которую мы воспринимаем как абсолютную трагедию, а другое дело Путин. Вот, наконец-то, он занят невероятно интересным делом. Он на планете Земля номер один. Вот он сейчас захочет, и все будут его слушать. Он захочет, все будут его смотреть. Он захочет, и все к нему приедут. Он захочет, и он кому угодно приедет. Вот он человек, который вращает Землю. Один.
Ну, за причем это... известно на чем.
Да, конечно же. Плюс еще чемоданчик в качестве резервного результата его деятельности. И кто-то ему при этом говорит, ну, там на фронте, вот мы платим, Владимир Владимирович, за вашу возможность определять судьбу всей планеты, ну, вот каким-то количеством людей. Пока у нас вот там 300 тысяч, был у нас такой набор.
И, кстати, сколько вы... у нас всего интересуется, да. Владимир Владимирович? 147 миллионов, ну, хватит.
Да, мы не знаем, на самом деле, сколько, потому что были данные, что 99 миллионов, а не 147. И есть позиция человека, который занят, наконец-то, невероятно увлекательным, пьянящим делом. Он воюет. Он меняет границы. Он теперь самый значимый, самый цитируемый и самый обращающий на себя внимание мира персонаж. Ну, есть цена у этого. И мы помним, что когда Ельцин решил набрать резервистов на Чечню, и по деревням начали в принудительном порядке собирать 30-35-летних, там вот квота была возрастная 5 лет, и показали Краснодарский аэродром, как простые русские женщины провожают резервистов на фронт. Показали цыганский табор, где спившиеся мужики с зверскими рожами, в которых не читалось 35 лет, а считалось уже пенсия, инвалидность. То есть они спились до того, что в свои 35 они выглядели где-то на 50-60. И воющие бабы, очень непрезентабельного вида, на каждом из них по 2, по 3, и это не то, что не боеспособно, это не то, что не армия. Это, в принципе, ну, это просто лепрозорий, который взяли и переместили почему-то на взлетно-посадочную полосу. Это не воюет. Это было тогда. Это когда еще была некая инерция Советского Союза, когда еще у каждого был ящик тушенки, когда не так вот, чтобы совсем не доедали. Сейчас подскребли по городам и весим некоторое количество людей, и мы видим в кадре довольно упитанных резервистов, которые жалуются, типа, отец родной, нам обещали большую зарплату за то, что мы будем в тылу, а нас тут взяли и почему-то на фронт отправили. Что ж такое? Но лица там такие, видно, что не голодали. А такое ощущение, что вот они-то и закончились. И теперь, с одной стороны, ну, война продолжается. Великий геостратег и геополитик прекрасно себя чувствует, расставляя фигурки на шахматной доске. И он будет этим заниматься еще несколько лет подряд. И где-то будут, да, за это расплачиваться. Кто-то танками, кто-то жизнью, кто-то деньгами. Ну, в бюджете некоторые трудности, на Уралвагонзаводе определенные проблемы. Количество людей, которых все меньше и меньше, не дошло до того критического состояния и нехватки, когда нужно будет поставить заградоотряды и просто взять из деревень, вывести абсолютно всех. Тем более, что на экономике страны это никак не сказывается, и подобное можно позволить, поскольку уменьшение рабочей производственной силы не приводит к ухудшению экономического положения. Оно и так раньше не работало. И ощущение, что у нас на каждом заводе было занято по 100, по 200, по 300 тысяч человек, которые там создавали какой-то продукт, как Волжский дважды автомобильный завод. Да ничего подобного. Там норма выработки получается там, на одного человека один автомобиль в год, в отличие там, от производительности труда в других производствах. Поэтому, когда у тебя страна обезлюдела, когда у тебя сельские поля поросли бурьяном, у тебя, в принципе, во-первых, на письменном столе ничего не изменилось, в холодильнике у тебя еда не закончилась, ну, в твоем супер дорогом опрятном холодильнике, и ты будешь продолжать. А тебе будут разными сценариями подкидывать какое-то количество людей. Пока не наступила та стадия, когда чесом заберут всех. Пока еще церемонится. Следующая стадия – церемониться, уговаривать перестанут.
Продолжим через несколько секунд. В смысле, продолжим прямо сейчас, извините. Хотел просто попросить поставить лайков. Вот что я хотел попросить сделать. Вот. А у нас еще есть, знаете, какая история? Это прям к Федору, на самом деле. Ты писал, мне кажется, об этом совсем недавно.
О чем?
Дмитрий Муратов стал владельцем Уральской типографии.
Я не писал, я бы, по-моему, просто обсуждали эту новость. В смысле, что я увидел ее.
Да-да-да, но ты комментировал. Писал это, пару слов сказал.
В общем,
уже достаточно. Типография Prime Print Екатеринбург, в которой печатаются издания правительства Свердловской области, Уральская рабочая областная газета, переходит в управление Нобелевскому лауреату и бывшему главному редактору «Новой газеты» Дмитрию Муратову. Там что произошло? Был норвежский медиахолдинг «Амедиа», со странным названием «Амедиа», да, который являлся акционером Уральской типографии. Он официально заявил о своем уходе из России. Ну, уходя, он передал свои российские активы Дмитрию Муратову. Ну, вот так. А теперь, получается, Дмитрий Муратов будет возглавлять типографию, которая издает газеты.
С утра до вечера печатает агитацию за войну. Давайте назовем вещи своими именами, потому что о чем пишут эти газеты, я думаю, что можно себе примеры представить. Там и «Комсомольская правда» печатает, и другие замечательные.
Да, просто это принадлежит все Prime Print Екатеринбург, который Муратов будет теперь ей владеть. В филиалах Prime Print в разных городах печатались и продолжают печататься газеты «Известия», «Российская газета», «Комсомольская правда», а также печаталась «Новая газета» до ликвидации.
Ну, я видел сегодня объяснение «Новой газеты», которая, правда, честно сказать, ничего не объясняет, что это еще год назад все было, и что вообще заказами занимается замечательный, уникальный творческий коллектив, менеджмент, а к нему типа нет никаких вопросов, потому что он просто управляющий. Я понимаю, что это очень попытка норвежцев, уходя, не уходить, да, а как бы передать в управление какому-то уважаемому человеку. Но я не очень, у меня только один вопрос, а зачем уважаемому человеку вот это нужно? Ну, потому что, знаете, я вспомнил историю, когда Марина Овсянникова ушла, ее очень долго клевали за то, что она работала на Первом канале, или где-то там, она работала какой-то технической редакторкой. То есть
редактором
была. Она вообще не занималась идеологией, но ее говорили, ты участвовала в этом.
Два поинта. Что такое редактор, чтобы было понятно? Mm-hmm. Вообще на телевидении, неважно, на Первом канале или нет. Это ты пишешь текстовки, в том числе и тексты для ведущего. Вот. И, соответственно, ты можешь написать совершенно идеологично, а можешь нет, но у тебя не примут.
То есть ты не определяешь, ты просто технически вот осуществляешь менеджмент, вот тот самый.
Менеджмент, это нет никакого управления в работе редактора. Это чисто она не чисто техническая, она немного творческая работа. Это низовая творческая работа.
Да, согласен.
А второе соображение по Овсянниковой, раз уж на то пошло, это там участвовали или нет, люди, которые так говорят, они говорят, а вот охранник в концлагере, а вот он печку, значит, только чинил печку газовую. Вот.
Ну вот вопрос в том, что человек, который чинил газовую печку, он на самом деле мог не очень понимать, для чего она используется, и тем более, что печки сжигали трупы.
Дурачок, не понимал. Ну,
дурачков тоже навалом. Но управлять типографией – это не быть наборщиком, и не быть младшим менеджером, который просто принял заказ и подписал. То есть я, еще раз говорю, я как раз не то чтобы осуждаю, мне просто не очень понятно было, зачем в это вписываться? Ну вот правда, это странно, потому что все, что в этой типографии печатается, это все про войну и за Путина. Но это весь фактически официоз, и региональный, и нерегиональный. Российская газета, не знаю, «Красная звезда» там не печатается, интересно. Но, и я не понимаю, зачем это Муратову. Вот честно, я не то, чтобы хочу в каком-то там белом пальто выйти и его заклеймить, я просто не могу понять, зачем. Когда-то там печаталась «Новая газета». И что? Ну хорошо, там печаталась «Новая газета». А сейчас там печатается, что попало. Уральские рабочие, областная газета. Что там в них печатают, можешь себе представить. Ну, естественно, полная поддержка Путина и его политики. Зачем Муратов в это вписался, для меня просто какая-то большая загадка. То есть Нобелевский лауреат, неужели нельзя было сказать, знаете, нет. Я просто не буду этого касаться. Ну просто нет. Это как, знаешь, руководить телевидением. Ну, просто управляет телекомпанией, понимаете? Почему он должен отвечать? Или ретрансляцией? Просто управляет ретрансляционной станцией, которая с утра до вечера его показывает. Да никаких вопросов. Уникальный коллектив ретрансляторов там сидит.
Самая большая ирония еще состоит в том, что, собственно, «Новую газету» он там напечатать не может.
Вот именно. Мне еще говорят, ну так это же контракты, может быть, он на что-то хорошее. Я, может быть, и хорошее. Но, во-первых, ему не дадут там ничего напечатать, давайте честно. Можно очень быть хозяином типографии и захотеть напечатать свои личные типографии в листовке банду Путина под суд, но сомневаюсь, что это, а, получится, и, б, эти листовки, так сказать, выйдут за пределы типографии к тому моменту, когда то прибегут ФСБшники и всех арестуют. Поэтому я просто, для меня это не какое-то обвинение, я просто полное какое-то непонимание. То есть идет война, все, значит, бегают и кричат, никакого, значит, сотрудничества, никакой коллаборации с режимом. Газеты — это на самом деле низовая пропаганда. Мне это как-то написали, мне в канале. Да ну что такое, кто сейчас читает газеты? Нет, в провинции газету с большим удовольствием читают и доверяют им. Аж в «Известиях» написали, понимаете? В «Известиях», условно говоря, написали, что Зеленский — наркоман и Бандерас. Как же не поверить? А где газетку напечатали? В хорошей норвежской типографии, на современном оборудовании, чтобы она четкая была, ясная, еще и с цветными фотографиями. Еще раз говорю, я не могу, понимаю, что нельзя запретить это делать, если тебе, ну, можно, мне кажется, просто здесь сказать, нет, ребята, передайте какому-нибудь менеджеру, норвежскому или не норвежскому, ну, зачем вставать за управление типографией, которая прямо сейчас печатает всякую билиберду, ну, я не понимаю.
Я честно говоря, думаю, это будет специфическая тема для Федора, но, мне кажется, и Сергей Степанович тоже что-то.
Во-первых, подождем, что скажет Муранов, потому что это только самое начало, через какое-то время мы вполне можем увидеть документ о том, что это не его, он переписал, продал, избавился и не причастен абсолютно.
Дай бог, дай бог.
А с другой стороны, это чрезвычайно интересный сценарий, когда в какой-то веке государевы деньги будут работать на оппозицию. Очень любопытно, обычно наоборот.
Как
они будут работать на оппозицию?
Да. Вот зарабатывает этот холдинг на печати, получает деньги из бюджета. И? Эти деньги из бюджета являются прибылью. Прибыль распределяется в том числе владельцам. Владелец Муратов эти деньги взял, положил в кошелек и потратил.
То есть мы даже... Муратов будет тратить на оппозицию.
То есть оппозиция в лице Муратова будет на этом обогащаться, а мы все должны радоваться.
Сам лично обогащаться ни в коем случае.
Не очень, меня это радует.
Честно говоря, не думал, что у нас юмористически.
Отобрав у государства большое количество денег.
По Робин Гуду, отбирал у богатых, оставлял себе.
Не себе, но получив эти деньги в виде заработка и прибыли, совершенно спокойно направить их может на все что угодно, и не все узнают, куда.
Я думаю, что это все, кому надо, те узнают, куда он отправит. Я просто, еще раз, не хочу заранее никого осуждать, просто я не понимаю, зачем к этому прикасаться.
Вот правда. Федь, да, мы все не понимаем, но, может быть, поймем через какое-то время.
Репутация Муратова позволяет надеяться.
Слушай, я такие готовлю специалитеты тоже вот для тебя, уральский. Думал, что же для Асланяна приготовить. И не нашел ничего лучше, как, знаешь что, мы же все время, как парад 9 мая, мы тебя дергали по вот технике туда-сюда и так далее. А в Белгороде решили не проводить парад 9 мая с потрясающей, конечно, формулировкой ныне, чтобы не провоцировать противника, так сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что вопрос о проведении бессмертного полка и салюта будет решен позднее, подчеркнув, что рисковать людьми никто не будет. Ну, то есть, я не знаю, как он собирается проводить бессмертный полк без людей. Может быть, какие-нибудь, я не знаю, самобеглые коляски повезут портреты. Но мне казалось, без людей бессмертный полк не получится тоже провести.
Ну, испугался.
Да.
Ну, это страшно. Что, извини, конечно, что перебиваю, но парады транслируются в прямом эфире, и это тот самый случай, когда события заранее известны. И вот в прямом эфире из Белгорода на всю страну получить какие-нибудь некрасивые картинки, конечно, никто не хочет.
А в Москве это не отменят? В Москве будет?
В Москву там ПВО...
Москва зачищена?
Москва зачищена. Еще посмотрим, что будет в Москве. После вот этой истории в Питере, я бы, честно сказать, на их месте тоже очень сильно начал
сомневаться. А я бы не после Питера, я бы после того, как дроны все ближе летали.
Ну, это тоже правда, потому что в прямом эфире, прямой эфир такая неприятная вещь, что как бы укоротишь, не воротишь, да, и этого не... Потому что Белгород слишком близко. И в разгар парада показать какие-то сцены, как что-то пролетает и куда-то, это как-то не украсит этот праздник. Поэтому они решили от греха подальше, рядом с границей, в зоне досягаемости, уж прям прямой украинской вот этой всякой техники, ничего не устраивать. Рациональное решение, хотя, конечно, странновато.
Сталин 7 ноября 1941 года на трибуне при минус 40 стоял, и у него пар изо рта не валил, потому что не было его на этой трибуне,
это лишь
не произносил. Поэтому показать по телевизору можно все, что угодно, можно провести парад на Красной площади, во-первых, без единого зрителя, как инаугурацию президента.
Кто-то на телефон снимет все равно, и потом все увидят.
Да, всегда ФСБ никогда не может четко совершенно перекрыть весь периметр, и три желтые калины все-таки через тайгу едут. Но и в этот момент выезжает местный джипер читинский, который снимает все на телефон, и страна выясняет, что три Путина на трех желтых калинах едут по трем разным маршрутам, и ничего с этим не поделаешь. Но если у тебя стоит задача провести мероприятие в телевизоре, в телевизоре у тебя будет безупречная картинка. Даже если у тебя в этот момент на Красной площади что-то взорвалось, об этом никто не узнает. В Белгороде такого перекрытия, таких технических ухищрений быть не может. Тем более, что в Белгородскую область, так же, как и в Брянскую, регулярно забегают диверсионно-разведывательные группы, общаются с населением, фотографируются на фоне почтамта.
Но это один раз был, уже нерегулярно. Это был один
уже
раз.
Уже два?
Ну, два раза. Но в очень приграничной зоне, не в Брянске.
Так и страшно же до невозможности белгородскому губернатору, а во-вторых, все-таки он очень сильно поиздержался за последнее время. Все-таки, когда ты обеспечиваешь гособоронзаказ, делаешь засечную черту, ты при этом должен еще воровать по чину, но это не значит, что ты прекратил воровать.
Там уже кого-то сажали как раз за... Ну, не сажали, в смысле, пытаются привлечь за хищение при строительстве засечной
сети. Иначе не бывает. Если на любимом путинском космодроме воруют так, что не взлетает...
Пока даже еще не хищение. Там просто засечная черта не помогает. Вот. Ну,
и... Она и не поможет. Засечная черта, она не для этого делается. Она делается для морального успокоения и финансового обогащения. Но то, что какой-то губер вздрогнул и сказал, что я не проведу не потому, что проворовался, а потому, что страшно граница рядом, это говорит о том, что как бы мы идеологически не прислушивались к брутальности заявления о том, что все в порядке, все под контролем, истина пробивается в том числе и сквозь такие косвенные поведенческие моменты у губернатора.
Есть еще несколько событий по международной политике, но, честно говоря, думаю, что, может быть, не в этом кругу, поскольку все мы не очень специализируемся по международной политике обсуждать. Но одно не могу не обсудить, потому что, конечно, это было весьма ярко, интересно, как вы восприняли. Это, собственно, арест Дональда Трампа. Такой, да, в кавычках. Вообще вся эта история с его привлечением. Вот, как вам отсюда видится? Ну, немного другая планета, согласитесь.
Ну, это другая планета, и так всегда было, на самом деле. Мне всегда немножко расстраивает, когда какие-то наши коллеги, погруженные в американскую политику, очень глубоко, гордящиеся тем, что они прям в курсе всего, пытаются все это вытащить и как-то совместить с нашей жизнью, жизнью нашей вселенной, где вообще другие правила игры. Я как-то всегда стараюсь говорить, что, слушайте, американская политика, темна вода в облацах, как бы, да, и там своя какая, там свои специалисты, своя игра. И нам, может быть, непонятно, насколько вот этот вот и странным, насколько межпартийная, внутрипартийная борьба в США может выглядеть с нашей колокольни, да, потому что, ну, вот у них так. Вот у них две партии, общество поляризировано, значит, надо вывести из строя Трампа, притом, я так понимаю, части республиканцев, потому что он поднадоел уже республиканцам, у них есть другие кандидаты, и вот его таким образом низводят и укращают, как бы, да, потому что надо, чтобы к праймерис он все-таки подрастерял свою вот эту вот популярность среди республиканцев, проиграл республиканские праймерис и про него забыли, как про страшный сон. То, что это происходит такими интересными методами, ну, вот такая она Америка, такая интересная страна. Я думаю, что это на самом деле очень плохо с точки зрения того, что американцы выбирают не только президента США, но еще и немножко руководителя земного шара, что в процессе вот этой вот свары на их американской кухне ничего хорошего не будет. Они, повторюсь еще раз, этим очень увлечены, американские. Для них это прям очень важно. Я сейчас скажу страшную вещь, важнее Украины, важнее войны. Вот эта свара на кухне в Вашингтоне, она прям для них очень важна. И чем она будет более изощренной, напряженной, ожесточенной, вот там вот на кухне в Вашингтоне, тем хуже будет для ситуации в мире, потому что тем меньше внимания американские элиты будут уделять разным другим вопросам. А ближе к президентским выборам, там и просто, очевидно, случится, так сказать, вот замыкание на своих внутренних проблемах, и мы будем, что бы там ни происходило по миру, все это будет переломляться через в плюс-минус рейтинг кандидатов в президенты вырос, опустился. Вот это меня смущает. Хотелось бы более спокойной избирательной кампании без вот таких вот эксцессов, как она была в старые добрые времена, когда от демократов вроде как приличный, так сказать, мужик, от пусть дама тоже замечательная, дама приличная, республиканцев, и вот они там как-то мирно, без походов в суд, без обвинений, без попыток взять Капитолий, решают свои американские дела. Куда ушло это прекрасное, доброе старое время?
Ну, в любом случае, примечательно, что, казалось бы, неприкасаемая фигура оказывается не просто прикасаемой, но еще и залапанной во всех местах. И здесь мы видим разницу наших юридических систем, потому что, ну, вот в юлианской системе принято обвинять только в том, в чем нельзя не обвинить. А прецедентное право британское, оно же в Америке, там обвиняют во всем, в чем только можно хотя бы с натяжки попытаться обвинить. Поэтому там по 34 пунктам обвинения Трампа, и все 34 выяснилось, что они ничтожны. Именно поэтому, когда начинается там слушание дела, там, условно говоря, Трамп против Америки, то там и сроки на 400 лет, и статей может быть сколько угодно. А потом выясняется, что да нет, буквально штраф за переход на красный сигнал светофора. Это разница юридических систем, просто Америка обрушивается настолько весомо, что кажется, ну все, ну, слушайте, 34 пункта, ну, это точно, конечно. Точно
там, слушай, они все одинаковые, там 34 транзакции.
Конечно, вот. Да в том-то и дело, что это цифры такие, это такая подача, и вот наш бывший президент, и мы... Да нет,
ну... Кстати, все, ну, кто, те коллеги-журналисты, которые сообщили, что ему грозит 136 лет тюрьмы, то есть 4 года на каждый пункт по 34, это не так, потому что по их законодательству в данном случае все они будут протекать одновременно, то есть все эти 136 лет, они будут протекать одновременно по 4 года, соответственно, это все будет...
Мне кажется, что с точки зрения вот этой, так сказать, американской пуризма, самое скандальное, как мне казалось, было то, что он все-таки платил это порнозвезде. И как вообще сторонник и защитник консервативных ценностей, так сказать, этим занимался, мне казалось, что это и есть главное в скандале. Оказалось, вовсе нет. Мне понравился вообще комментарий одной российской порнозвезды, которая написала, что в чем проблема? Говорит, платить донаты порнозвездам это же нормально. Это действительно очень смешно. Но как странно, что...
Там это... не донат порнозвезде был.
Да,
там, это была... Это шутка, да, безусловно. Просто, чтобы было понятно, это, там еще это была плата за молчание.
Да. Да.
И там одно наслаивается на другое. То есть наслаивается то, что он врал во время предвыборной кампании, что, будучи женатым человеком, у него не было никакой связи с порнозвездой, о чем пошли слухи. Это одна история. И вторая история – это то, каким образом осуществляются выплаты. Именно к этому и привязали, да, что да. Это мошенничество. Вот. Собственно, и все. Там, причем даже они же все это сделали с уплатой налогов. Это же не просто так, это не просто деньги перенесли.
Америка другая, планета.
С уплатой налогов все это дело. Вот. Но тем не менее, это было сделано вот таким образом, и таким образом расследуется. Там еще, это же просто первая пташка совсем. Там еще расследование, и в частности про неэлектронные выборы.
А штурм Капитолия, это они закончили расследование?
Нет, но и это не самое главное. Самое главное, знаешь, какое расследование? Самое главное, это то, когда он звонил в Джорджию и требовал найти 11 тысяч голосов.
Как в советском анекдоте, да, снился сон, что я сижу в Белом доме, звонок, Вашингтонский обком партии, когда будет план по хлебозаготовкам. Да? Звонит Брежнев из Кремля и орёт, значит, когда будет план хлебозаготовок по Вашингтонской области. Вот, наверное, что-то такое. И в Джорджии испытали те же чувства, когда вдруг позвонил президент США с совершенно российским заходом. Да? Куда вы, так сказать, что вы там считаете?
Значит, да, дайте
куда
голоса.
Вы дели 11 тысяч голосов?
Голоса. И вот, ну, да, за этим крайне интересно будет смотреть. Знаете что, напоследок поставьте, пожалуйста, лайков, потому что важно для нас как можно лучше раздать эту трансляцию. Она и так здорово раздавалась по нашим меркам. 10 тысяч нас смотрит сейчас, и очень неплохой показатель, но если вы еще и подпишетесь на канал, совсем будет здорово. Благодарю наших сегодняшних блистательных экспертов Федора Крашенинникова и Сергея Асланяна, как мне кажется, отлично дебютировавшего в нашей программе.
Бесспорно блистательного.
Буду рад видеть еще. Вот, спасибо всем, кто сегодня нас смотрел. Ключевые события с вами всегда по пятницам в 12 часов, а после них вечерком идет стрим. И сегодня стрим в 22 часа по Москве. Это продолжение того не совсем состоявшегося стрима с военным экспертом Юрием Федоровым. И сегодня в 22 часа мы все долги вам раздадим. Приходите.